Так, ну сегодня надо нам первую главу добить, как говорится. Постараемся. Так, мы с вами дошли до того момента, как Господь крестился, пошел Он в пустыню. После пустыни Он пошел сразу в Капернаум. Капернаум – это такой городок при озере Генесарецком. И в этом городке он призвал на берегу моря рыбаков Симона, Андрея и Якова с Иоанном Заведеевым. И после этого они пошли в синагогу. То есть это вообще вся первая глава, это она фактически большинство это в течение одного дня все так вот разворачивается. И пошли они в субботу в синагогу, потому что такой был обычай. Вот. И там Христос, ну так скажем, открылся. То есть был одержимый духом, значит, бесом, и Господь его исцелил. Это, конечно, многих поразило, можно сказать, шокировало, такой вот разворот необычный. И мгновенно как бы молва тут же разнеслась из уст в уста по всему городу. И вот читаем дальше. Это у нас 29 стих. «Вышедши вскоре из синагоги, пошли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней». Интересный момент, конечно, вот так, если эту картину так маленько покрутить. Вот. Во-первых, мы знаем, что Симон или Петр и Андрей были братья. И как бы ситуация такая выглядит, что Симон и Андрей, они на берегу, там закидывают сети, и Христос, пойдемте, значит, со мной. Они идут в синагогу, идет исцеление вот, бесноватого, и после этого Петр ведет Христа домой к своей теще. Почему и зачем? Ну, как вы думаете? Вот.
Покушать.
Правильно, покушать. Ну а почему не жене?
А вместе жили, наверное.
А вот. То есть, ну, вообще интересный момент, что про жену Петра ни слова вообще не сказано.
Потому что она умерла, он тещу присматривал за тещей.
Не, ну, есть предание такое, оно глухое, что все-таки жена была, вот, она даже с ним ходила, проповедовала, и она была убита, значит, мучена, значит, это. Ну, то есть, раз ни слова не вызвано, была настолько серая мышка, да, настолько, ну, как бы такая, не тихая, незаметная, вот. Но раз Петр повел Христа к дому к тёще, то есть, во-первых, это было событие, случилось событие какое-то, и он, конечно, ведет важный, как говорится, дом. То есть для него, видимо, важно было мнение тёщи. Вот. Тем более, смотрите, Петр и Андрей, они именно жили, тоже, говорит, предание, именно жили. То есть Андрей вообще не женат, является братом, и они живут. То есть теща был властным человек, говоря по-другому, вот, который всех вот так вот держала в кулаке. Ну, Петр рыбак обыкновенный, он, в общем-то, это. И она вот в этом смысле, более того, это такое как бы предание, но оно совершенно однозначное, что она не просто была там человеком каким-то таким властным, но гневливым и злобным. Вот. Известно притча, услышали, да, про тещу в аду, да, когда ее решили вытащить. Вот, и за нее стали цепляться другие люди, души. Она стала их ногой отряхивать. Говорит, пошли вон, меня спасает, а не вас. И она становилась все тяжелее и тяжелее. Ее не смогли, ангел не смог вынести из ада, потому что, значит, этот груз казался неподъемным для нее. То есть вот такая примерная, значит, картина житейская вырисовывается. И когда они пришли домой, то оказалось, что, значит, теща лежит в горячке. Кстати, интересно, что во всей Библии единственное вообще слово «теща» упомянуто именно здесь. То есть в Библии теща не интересна. На данный момент как бы...
Наверное, да. Достала она его сильно, да?
Но, то есть, но факт, что если бы... То есть Петр не ведет Христа в дом, чтобы он его исцелил. То есть он просто не знал. То есть они, в общем, домой-то не заходили. Они были на озере, там рыбачили, вот, и привели. То есть это было... Ну, тогда казус вообще, да, то есть он пришел, как бы, чтобы вот в гости было, чтобы, как бы, тут такая, значит, ситуация, что она лежит, значит, вот в этой болезни. И, значит, тотчас, как бы, говорят ему о ней, то есть Христу говорят, что вот, значит, это, она вот в таком положении, и, в общем-то, ну, неизвестно, что делать теперь. Подошедший он... Поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Вот если мы по словам будем разбирать, то, значит, когда Господь... Вообще, если греческое слово взять, теща, по-гречески панфера, и если вот этимологию посмотреть, происхождение слова, то это значит та, кто властвует, та, к кому привязаны, и та, которая повинуется. Вот, то есть, вот, то есть сама этимология говорит о таком, значит, его, значит, силе, как бы, да. И вот, если вот мы русский перевод посмотрим, и пришедший он поднял ее, взяв ее за руку, и горячий тотчас оставил ее. Шком славянский приступль воздвижи ем за руку и я. То есть он подошел, он не просто коснулся за руку, он ее поднял. То есть он взял за руку и поднял ее, как говорится, содра болезненного. И вот тут интересный глагол, конечно, если по-русски он поднял ее, то по-шкомславянски воздвижи. А греческий глагол здесь употреблен «эгерен». Это значит, ну, возродил, воскресил фактически. То есть сам глагол говорит, что болезнь у нее была смертельная фактически. То есть она, ну, находилась в таком состоянии, то, что служить, но она... Вообще, так сказать, ну, да, без памяти, в горячке, то есть она была, большой жар у нее был, вот, температура, да. И он ее силой, то есть само движение, он ее силой поднял, как бы, и передал ей вот эту, так сказать, силу. Это вот такой вот интересный, тут на отец Иоанн Дулатчик мне подарил. То есть русский текст, а под ним подстрочник, буквальный перевод, не литературный, а прямо вот как, так сказать, оно на самом деле... звучит. Да. И вот то, что и само слово «и служить ему» по-гречески значит диакония. То есть она, да, есть вот первым диаконом была теща, значит, Петра. Вы знаете, что в древней церкви первохристианской был такой диаконис и женское служение. В принципе, оно еще сейчас осталось. То есть девочка там, до 12 лет и старушка может прислуживать в алтаре. Вот, в принципе, никаких канонических к этому нет. И запрещения. Если в каком-то храме нет мужичков по той или иной причине, то старушки дают кадилы, вот, и, в общем-то, служат как-то, моют пол, прибирают. И игуменя тоже может сходить в алтарь. Машка Ирина вполне может входить, но вот она этим не пользуется. Как бы правом. Но, допустим, в женских монастырях, где игуменья обладает полнотой власти, то есть она заходит в алтарь, контролирует священников там, контролирует там, что там как делается, в этом смысле. Вот это женское служение, оно, то есть диаконство, в принципе, распространяется и вот на... Вот. Но тем более, если учесть, что диаконство не ограничивается только служением алтарным, но оно связано вообще, на самом деле, диакон, он, ну, вообще, как говорится, завхоз. Вот. То есть тот, отвечает за благотворительность, отвечает за финансы, отвечает за, значит, дисциплину, это все, вот, все чин, в общем-то, диаконский, так скажем. Но вот то, что она стала служить ему, вот некоторые толковники отмечают, что тут как бы два чуда произошло. Первое, что она тещей слилась, это раз, а второе, что она именно стала служить. То есть в данном случае вот ее такой характер, он был связан с тем, что ей, скорее всего, служили, чем она. Вот, и поэтому такое вот с ней произошло не только такое исцеление физическое, но она еще, как бы, да, она вот в шоке, да, вдруг стала проявлять такое, значит, добро. Если подходить к этому такому символическому толкованию, то за этим так можно растолковать, что, ну, теща – это как бы ветхий завет. Она, ну, так сказать, старушка, так можно сказать. Вот. И Петр живет без жены с тещей. То есть это иудейский народ, то есть про, раз про жену ничего не говорят, вот, то есть она как бы отсутствует. Или еще по другому толкованию, жена – это любовь, и ее, про нее нет ни слова. Да. А теща – это такая болезненная ревность. Почему вот эта проблема, в общем-то, теща и зятя, как бы она там и психологи постоянно раскручивают, там, и почему? Потому что вот у мамы, иногда к дочке, вообще традиционно жена идет в дом мужа. И в некоторых народах, вот, допустим, я с удивлением узнал, когда я слышал, один чеченец рассказывал про их традиционные, ну, обряды и, так сказать, правила, которые связаны вот со свадьбой. Произошла когда свадьба, и теща присутствует только на свадьбе. После этого ни разу ни муж, ни дочь не должна больше видеть свою мать. То есть просто запрещено им по законам. Вот. И это карается только на фотографиях. То есть теща вообще удаляется из жизни семьи. И, то есть жена принимает фамилию мужа, и она уходит, как бы, вот. Ну и, видимо, это, да, такое традиционно не случайно. Вот, то есть, видимо, действительно оберечь. Какие-то... Ну, вот, а?
Оберечь.
Да, оберечь от этого, да. То есть вот такая какая-то болезненная ревность, вот так, видимо, жалость. Заложенная, может, жалость, да. Потому что это проблемы семьи часто, когда дочка попадает там, ну, не то, что под пресс мужа, но муж сейчас что-то требует от нее. Вот. С ней будем называть фамилии, но у нас это вот сейчас... И это, и дочка бежит жаловаться к маме, мама, естественно, принимает позицию дочки. И они вдвоем начинают бедного мужа загонять под лавку, и это никому на пользу не идет. То есть он, либо это бесконечная драка, либо он ломается, и тогда получается еще хуже, так сказать, от этого. Но в символическом плане, да, то есть вот такая болезненная ревность вместо любви, она вот как приводит к лихорадке, к лихоманке такой. Это состояние иудейского народа, так можно сказать. Вот, вот на момент встречи, то есть символически, вот, это отношение, если взять, опять же, как церковь, как невесту, то вот отношение вот к ней иудейского народа. То есть болезненная ревность Ветхого Завета, который не дает, в общем-то, нормальной жизни, и отсутствие любви. Ну и, соответственно, да, вот это вот исцеление, то есть что теща, она проявила любовь в данном случае. Вот. И недаром часто обращает внимание, что вообще исцеление бесноватого, исцеление тещи – это одноуровневые чудеса, так скажем. Вот, то есть это по силе одно и то же. То есть это не менее потрясло окружающих, вот, когда они увидели, что она так вот прислуживает с добром. И то есть это мгновенно, конечно, облетело весь Капернаум. Вот. А вы слышали, теща Петра-то прислуживает. И вот то, что он прикоснулся к руке ее, да, и как бы взял ее за руку, То есть тоже говорит, что ну-ка мог и там губа коснуться, да, там, ну, или просто перекрестить, там, или дунуть на нее. Но то, что то есть в этом, что в руке причина болезни. То есть рука связана с гневом, вы знаете, человек замахивается, там, ударяет. И эта же рука, которая была причиной болезни, должна была как бы и проявить любовь. То есть она начала служить руками же. То есть раздавать то, чем она несло как бы зло, она стала раздавать этим добром. То есть вот таким вот значит, как бы свойством обладает Божье действие, когда он вот все, что любое его действие связано вот так вот с символами, с духовными и, соответственно, с исцелением.
А может, Господь хотел показать, вот смотри, вот он пришел в мир, да, для того, чтобы исцелить еврейский народ, да, и дать ему Новый Завет, так? А вот на примере тещи он этими показал, что они безропотно должны были его послушаться и служить ему как Богу, как Сыну Божьему.
Ну, совершенно верно, да. Да. Это был символ, конечно, теща, то, что он служил, это служение Ветхого Завета, так символически. Вот. То есть она должна была действительно, значит, ну, в данном случае Ветхий Завет должен служить, преклонить свою голову, да, все было бы хорошо. И дальше стал служить им. При наступлении же вечера, когда заходило к солнцу, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. Вот. Такая, конечно, ну, картинку можно легко представить. Вечер, солнце заходит, и начинает притекать толпа. Вообще, по иудейским законам, в субботу ничего нельзя было делать, и исцелять нельзя было, за что, в общем-то, это одно было из обвинений Иисусу Христу. Поэтому народ благочестивый сидел там в засаде, но как только вечер склонился уже к ночи, вся эта толпа, не просто толпа, то есть просто весь город. Вот. Но по разным оценкам весь город Капернаум, ну это городок скорее, да, от 1000 до 1500 человек. Ну то есть вот так вот. Ну в принципе могучно больше даже. Но тем не менее у дома толпится вот 1500 человек. И вот, да, собрался к дверям, то есть они даже не входят, сейчас картину представить, да, то есть они не входят вовнутрь, они все стоят вот, так сказать, у дверей, боясь, так сказать, войти. Ну и, конечно, двери в данном случае являются символом самого Христа. Я сам много раз себя сравнивал с дверями. Да. И исцелял он многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволил бесам говорить, что они знают, что он Иисус, что он Христос. Вообще вот эти такие картины, они, конечно, связаны. То есть фактически вот этот первый день, он ну, очень важен для дальнейшего там и символики. То есть Господь пришел вот в дом, значит, к Петру, тёще, и всю ночь он, ну, вот как бы работает, да, исцеляет бесноватых, больных. Ну, это есть образ всеночного бдения. Конец субботы, начинается ночь. Вот. Идет вот такая вот, так сказать, всю ночь идет стражущий, бесноватый. Это же одновременно можно сказать, что это ну, ночь смерти. Все души, как сказать, вот к дверям Христа прибегают, или как страшный суд, можно сказать, и все ждут, вот, как сказать, решения, исцеления там, или еще чего-то. И дальше пишется, а утром встав, весьма рано вышел. То есть, смотрите, получается, что он исцелял, но еще какое-то осталось время отдохнуть. И утром он, встав, рано вышел. Так что неужели народ разошелся? Куда? Почему народ пододелся-то? Толковники пишут, что он просто весь город исцелил. То есть во всем городе не осталось ни одного больного, ни одного бесноватого. То есть все просто выздоровели. Вот. Да. И он, да, кстати, там в Могочном, у нас тут был такой один случай интересный. Приехал один какой-то экстрасенс, но не сказал. И в гостинице объявил, время 7 ночи, он сейчас будет диагностику ставить. Всех монахинь снесло с этой всеночной махом. То есть они побежали, значит. Это же важно, телесные болезни. И там крики, давка, так сказать. Вот очередь, сейчас очередь. Да, такой был дяденька, вот. Как вот он даже не исцелял. Он расскажет, какая болячка, он хотел сказать, диагностику провести. Вот. То есть это, конечно, такое вот. Я вас уверяю, если кто-то крикнет клич, я сейчас всех исцелю, там и на службе никого не останется. У нас был случай, какая-то не НЛО, в общем, какая-то загогулина на небе появилась, время всеночной. Все выбежали смотреть, что там такое на небе висит. Вот, то есть, конечно, это интересный момент. Вот. Ну и вот если бы, не знаю, представляешь, что все Могочное бы исцелилось, да? Вот так вот кто-то пришел, это разговоров да, на всю оставшуюся жизнь, ну, вот, хватит людям. Вот, и, ну, а то, что, то есть Господь достаточно быстро всех исцелил, да, то есть ночь короткая, это, в общем-то, лето. Вот. Еще было время, как ему отдохнуть. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Это тоже символическая картина. Вообще, если посмотреть по греческому тексту, тут написано «и рано утром в ночи». То есть это не рано утром, когда рассвет был, то есть, а именно ночью он встал. То есть, и он вышел, его никто не видел. Это, конечно, и дальше... у нас по-русски «и встав весьма рано», а по-славянски «восстав», а по-гречески «анастасис», то есть «воскресив». То есть глагол, конечно, совсем другой, смысл другой, то есть это, конечно, сама картина нам напоминает ночь воскресения. То есть тут все как бы символически говорит о том, так же, как и как он воскрес, никто не видел. И тут точно так же. Вот. Вполне возможно, что и народ какой-то толпился там вокруг, кто-то там бродил, там возбужденный. Но он вышел, и никто не заметил, как он вышел. И удалился в пустынное место. Но почему он удалился в пустынное место? Вообще... Полковник обращает внимание, что потом, впоследствии, Господь сказал такие слова, когда он пророчествовал о будущем. Он говорит, о Капернауме, ты до неба вознесся и до ада не спустишься. То есть это именно про этот город было сказано. О чем говорит? О том, что он исцелил весь город, который там был, но вера там не появилась. То есть из всего города только вот эти вот рыбак такой вот простой, Петр с его братом там, но они то были, они ученики Иоанна, которые были. То есть, в общем, ну, так сказать, четыре человека пока, они вот являлись верующими. Для всех остальных это было зрелище, это было любопытство, это было такое вот событие для них, важное для их телесности, но не более того. И он удалился в пустыню, как бы он остался один. В общем-то, мы знаем, что как бы встреча со Христом, она связана с верой. Почему Господь говорил, что там негде головы подклоните, то есть люди, которые не верили, для него эти люди как бы отсутствуют, да, они как бы мертвецы. Поэтому вот после вот этого события грандиозного, может быть, единственного такого в мире, встречи не произошло. То есть никто не пробился через вот собственное, значит, такое... через собственную телесность, через удовлетворение собственных проблем, и никто не задался вопросом, для чего он это сделал, что он хотел этим сказать, то есть в чем смысл вот этого деяния, да.
И вообще, кто он такой?
И кто он такой вообще, да, действительно. Да. И мы увидим, что то же самое и ученики. Вот. Потому что Симоны, бывшие с ним, пошли за ним. И нашедшие его, говорят ему, все ищут тебя. Вообще тут интересный такой глагол, когда говорят... И нагнал его Симон. То есть по-русски пошли. Вот. А церковно-славянский язык более точно передает. И гнаши его. И этот смысл, и в том числе и греческий, греческий вот этот вот глагол, он именно говорит об этом. Это глагол, который употребляют, когда хотят показать, что охотник гонится за какой-то дичью. Вот. То есть преследовать, выслеживать, нагонять агрессивно, желание задержать, даже мучить, нетерпеливым быть и страстным. Вот. То есть это говорит, что Петр, он... Кстати, это все в течение одного дня. Вот я рыбачу, да, меня какой-то там мужик позвал, я ему заинтересовался, пошел, в синагоге исцелили, потом весь город исцелили, и все это у меня дома. Это он не то, а сейчас все только про Петра говорят. И он, конечно, побежал за этим человеком, чтобы его сказать ему, что все ждут тебя, все ищут тебя, как написано. И то есть для него это важно было, для Петра, что все его ищут, что он теперь, ну, как бы известный, знаменитый, да, и все это как бы так вот. И вот этот образ, вот этот же глагол, я его по-гречески не буду, он катадиоксиби, вот. Он употреблял, когда, помните, когда Павел шел в Дамаск, ему Господь сказал, что ты гонишь имя. Вот. То есть сам Павел, как зверь, бежал, как некоторый убийца даже, хотел настигнуть христиан, уничтожить их. И Христос ему как бы вот это вот сказал. Тут тоже самый глагол употреблен. Вот. Петр действовал, с таким очень страстным чувством, был очень возбужден, он был очень, для него это была большая ценность, то, что происходило. А для Христа это была мука. То есть такое поведение Христа, для Христа было именно, очень тяжелым, по человечеству, испытанием. И когда, и бывшие с ним пошли за ним, то есть, видимо, его брат и вот, какие-то, видимо, люди тоже. И они его выследили, явно, что они знают все места там, то есть они рыскали все на всех места, пустили там какие-то соглядатые, все-таки они его нашли. И нашедший говорит ему, все ищут тебя. Он говорит им, Христос говорит, пойдем в ближние селения, города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. То есть он им говорит, что мы возвращаться в Капернаум не будем. Смысла нету туда возвращаться. Вот. Все, что можно, он для этих людей сделал. И дальше никакого движения там. То есть, с одной стороны, это, конечно, образ, расширения, то есть продолжение. То есть, видите, как бесноватый, это... такое в синагоге, то все начинается, с синагоги началось, с внешнего учения, да. Потом он пошел домой, это уже внутреннее, да, человеческое, Потом он исцелил весь город, а затем он говорит, пойдемте по всей Галилее. То есть расширение сердца, так, в общем-то, и любой верующий должен поступать. Ну и тут ключевой глагол тоже, опять же, по-русски совершенно неудачно. Значит, мне и там проповедовать, ибо я для того пришел, по-русски. А по-славянски на сие бо издох. То есть на сие я вышел и шел, И помните, когда Аврааму Господь говорил, выйди из дома, выйди из родных своих. Да, и сам Господь, Он именно вышел от Отца, И он хочет и этих людей вывести из дома ихнего, потому что они там ничего. Вот это вот ощущение как бы потери, которое, в общем-то, очень важное для христианина. Вот, то есть мы из этого мира должны выйти. И вот это вот, то, что, мы, что человек странник, что он не должен быть привязан к дому. Потому что любая страсть, она связана именно вот с этой привязкой к чему-то. Человек привязан и к имуществу, привязан и к социальному своему положению, и к статусу своему привязан, и вообще к самоопределению. Вот я такой-то. И когда человеку кто-то докажет, покажет, он сам знает, что он не такой, каков он себе считал, у него наступает такие срыв, так скажем, и ему становится очень тяжело. В этом смысле христианин постоянно как бы из себя исходит, в том числе из своего христианства. Если кто-то скажет, ну все, теперь я христианин, вот, это он подписал себе приговор как христианин. Есть задание, да, и человек постоянно к этому заданию стремится, и так же, как у падения нету дна, так и у совершенства тоже потолка нету. То есть человек просто стремится к какому-то званию. И он проповедовал в синагоге их по всей Галилее и изгонял бесов. То есть вот закончился день, да, и значит, Господь вышел из Капернаума и стал ходить. То есть, ну, фактически повторяется то, что он делал в Капернауме. Он заходит в синагогу, значит, учит со властью. В синагоге происходит исцеление. И, значит, вот, причем, понимаете, то есть, поскольку в синагоге в субботу встречались, и, естественно, вот такое исцеление, это, конечно, был вызов. Да, вот этим именно фарисеям, мы дальше увидим, что именно так они это дело и интерпретировали. Дальше. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колено, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить.
Вот мне нравится этот момент.
Как бы и вот Евангелие, оно как такой кусок завершило, говорит, что Господь пошел по всем Галилее. Там, видимо, много чего происходило, но именно вот этот момент особо выделен. Почему? Потому что с проказа, конечно, особый случай в Ветхом Завете, и вот эта особенность, она сейчас не совсем чувствуется. Дело в том, что проказа, она не совсем соответствует, ну, вот этой лепре, как сейчас называют, когда человек там пятнами покрывается, как заболеванию конкретному. В Ветхом Завете проказой могли наказываться не только люди, ну и мебель, дома, даже народы. Земля могла быть прокаженной. То есть это был особый вид Божьего проклятия. Это раз. Второе. Прокаженным людям запрещалось лечиться. Считалось, что единственным, то есть, поскольку это считалось, что именно вот та болезнь, которая упоминается в Библии, это именно болезнь, связанная с конкретным наказанием Божьим. И поэтому лечением от него, от этой болезни, могло быть только покаяние. Никаких других вот, значит, не применялось. Более того, значит, считалось, что проказа это конкретно Богом посылалась за грех злоречия и осуждения, за ропот. То есть именно за грехи против ближнего. И поскольку считалось, что это очень тяжкий грех, то Господь, пытаясь вылечить, то есть это была настолько распространенная зараза, вот, что вылечить от нее можно было только таким явным образом. И поэтому запрещалось лечиться. Вообще грехи, значит, вот, против ближних как таковое, то есть хула, злоречие, зависть и самомнение, и осуждение, и ропот. Вот основные грехи, за которые вот по ветхозаветным канонам считалась причина, значит, проказы. Человек, который являлся прокаженным, он изгонялся из общества. Причем изгонялся, ну так скажем, радикально. Он приравнивался фактически к трупу. Во-первых, родственники должны были его оплакать, говоря по-нашему, отпеть. Сам прокаженный должен быть одеться в одежду покойника. Он надевал саван на себя, вот, заматывал себе голову, вот, чтобы вообще ничего не было видно. И он изгонялся в пустыню. Он не имел права ничего, в общем-то, то есть там были специальные службы, которым давали, кидали еду, они это ели, вот, но не приближаться к селе, не просить ничего, там он не имел права. Они вот там сбивались в стаи, кто сколько прожил, значит, вот это. При встрече с человеком, если, значит, такой прокаженный встречал человека, он должен был кричать ему издалека: «Я не чистый, не подходи ко мне, помолись за меня». Вот единственное, что он мог, как бы, так сказать, так, глаголить, как говорится. Если человек умирал, ну, значит, умирал. Вот. Если случайно кто-то прикасался к прокаженному, это приравнивалось, что он прикоснулся к трупу. А, значит, это точно считалось нечистотой, и он должен все вот эти процедуры очищения проходить. Ну и, в общем-то, если вдруг считалось, что человек действительно может покаяться, и если Господь исцелял человека, то прокаженный должен быть идти к священникам. Священники осматривали его, если действительно видели, что эти явные, значит, знаки проказа, они с него сошли, то этого прокаженного тогда, ну, как бы, вводили обратно в общество. Все такое было достаточно жесткое, видите, как отношение к ним. И вот мы, значит, исходя из этого, читаем: приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колено, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Интересный закрут, да? То есть он как бы обращается ко Христу, он не говорит: «Очисти меня». Вот, если хочешь, можешь меня очистить. Почему он так говорит? Вот.
Наверное, понял, что у него власть есть очистить.
Ну, он же просит. Он не сказал: «Если можешь». Он не сомневается, что Христос может его очистить.
Может, потому что Бог очищался.
А, потому что Бог видит его внутренность. Хочешь очистить, а хочешь не очистить.
Но толковники говорят, что он был лукавый. Он на самом деле был прокаженный. И рассуждал он примерно так, как вот ситуация объясняет. Слухи-то по Христа идут, что он там и в субботу исцелял, что и фарисеи против него. Он думает: если я скажу «очисти меня», вот, если он меня очистит, а вдруг он какой-нибудь еретик, и меня тогда не примут, вот, мое очищение. Вот. А если, так скажем, ну, ничего не случится, вот, ну, вроде бы как и ничего такого, да, вот, то... То есть по закону, в общем-то, понимаете, по закону прокаженных нельзя даже целить. Понимаете? И если он просит его исцеления, он уже идет против закона. Он уже идет против нарушения закона. То есть если его исцелят, его, естественно, спросят, узнают.
Вина с того, кто его исцелил.
Да, то вина, да, вина будет на нем, потому что он попросил. И он сделал какой ход: если хочешь, я не виноват, если хочешь, ты меня исцели. Вот. То есть в этом смысле, и он придет потом, скажет, он говорит: как тебя исцелил? Да я не знаю, я вот шел, человек захотел, исцелил, я его ни о чем не просил. То есть он вообще поступил по-иудейски, вот. Чисто по-еврейски он поступил именно лукаво. Вот. То есть он зашел так вот с тылу, как говорится, но и опять же это было искушение, потому что Господь говорит: нет, не хочу тебя исцелить. О, так он не милосердный Господь, значит. Вот он не хочет исцелить, значит он злобный. И тут пойдут, так сказать, дальше по всей Ивановской, так сказать, это разгонять. Это была такая вот иудейская ловушка, в общем-то. Говорят, что он вполне возможно был и фарисеем сам этот прокаженный. Вот, и сам был злоречивый, за это был, в общем-то, но понимая и желая исцелиться, он вот так вот такой, значит, ход, значит, сделал. Дальше. Иисус, умилосердившись над ним, то есть, ну, он действительно воззвал, тем не менее, к милосердию Божьему, простер руку, коснулся его. Это тоже против закона. Касаться прокаженных было ни в коем случае нельзя. То есть он, иначе это проказа, как бы считал, что он тоже нечист, этот человек. И сказал ему: хочу, очистись. Так, то есть все понятно, то есть он как бы...
Что просил, он выполнил.
Да, то, что он просил, он выполнил. После сего слова проказа-то часто шла с него, и он стал чист. То есть все произошло. А вот дальше интересно. И посмотрев на него строго, тотчас отослал его. По-самославянски запрещ ему, запретив ему. А если посмотрим греческое слово, тут вообще слово зарычал, разгневался, посмотрел с, так скажем, ну, может сказать, даже с гневом на него. То есть, и в этом смысле, конечно, опять мы видим ту же самую, как бы, историю, да? Человек обратился, желая очиститься, но очистившись, Господь что ждет от человека? Ждет от него веры, покаяния и признания силы Божией, да, благодарности, как минимум. То есть этот прокаженный, значит, просит, взывая к милосердию Божьему. Господь питает милосердие, а за этим ничего не следует. И он видит, что там все пусто. Вот, что там, так сказать, то есть все на самом деле прокаженный был. И он правильно был прокаженный. Вот. И его просьба не исходила из его покаяния. Вот. Она, и он будет продолжать так же делать. Поэтому он... То есть этот гнев Божий, который на него он посмотрел, это есть тот гнев, который привел к проказе. То есть он все равно проявился. И сказал ему, и тотчас отослал его. То есть он говорит, ну, фактически пошел вон. Ну, очистился, иди отсюда. То есть мне с тобой говорить как бы не о чем. И сказал ему: смотри, никому ничего не говори. Да, помнишь, он говорил, он всем этим бесноватым всем говорил так, что никому ничего не говорит. Вот. Но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. То есть он отсылает их, он же не всегда так, так сказать, он отсылает их священникам, то есть говорит, что опять же показывает его состояние души. То есть он, так сказать, как остался в Ветхом Завете, человек, так он и остался. То есть ему поэтому следовать тем постановлениям, в которых он сам живет. А он, вышедший, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. То есть он поступил прямо наоборот. То есть, в общем-то, как и бес, то есть он стал именно, ну, так скажем, подставлять его. То есть он тут же нарушил его заповедь. И Господь, конечно, это видит. Вот. То есть тут же, да, проявил непослушание, проявил нелюбовь к нему, вот, и так далее. Ну а как стал провозглашать? Понятно, стал провозглашать, что вот я не хотел, меня очистили, вот, вот так вот бывает. Да. И так он стал говорить, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне местах пустынных. И ходили к нему отовсюду. То есть фактически этот прокаженный прекратил, значит, возможность входить, да, в это. Его слово привело к тому, что люди, будучи в городе, почему стало невозможно входить? Потому что пропала у людей вера, вот, пропало у людей вот это вот отношение, значит, благовейное, да, которое к человеку. И все стали ловиться на вот это внешнее. Почему Господь запрещал говорить? Потому что все вот эти чудеса исцеления, их смысл был именно возбуждение веры в человека. Но люди это стали использовать, и для них это как зрелище стало. Стало, так сказать, как какой-то, ну такой цирк какой-то. Вот. И они поэтому... И когда он заходил как бы тихо в город, когда про него ничего не знали, то тогда он мог как бы вот найти вот это вот, так сказать, начаток веры. А когда вот эта молва, значит, распространялась про него везде, то люди уже следовали не к нему, а вот за этой молвой. Вот. Потому что тот человек, который исцелил прокажен, он не говорил, там, каков там велик Бог, да, как он милость на нем проявил. Он говорил о вот этом, так сказать, чуде, которое с ним лично произошло, которое может произойти, значит, с другими. И он находился в местах пустынных. То есть тут как бы, так скажем, круг завершается. Он был, значит, в Капернауме, ушел в пустынные места. Потом он говорит, пойдем по всей Галилее. Он прошел по всей Галилее, встретил его прокаженного, вот, то есть это великое чудо. И это кончилось, что и он все равно по всем, опять в пустынных местах он оказался. Вот. И только те люди, которые там приходили к нему, вот, он, значит, с ними, соответственно, и там занимался. Ну вот вывод, в общем-то, из первой главы. Ну, конечно, на главы не было разделено вот все это, так сказать, вот, что, ну, так скажем, все достаточно грустно с людьми обстояло в то время. Вот. И пока так, только слабые ростки, и то так в перспективу вот, у некоторых людей были проклюнуты. Ну вот, конец первой главы. Все, пока.
Спаси, Господи. Ой, а я почему-то думала, что он наоборот хороший. Он
красиво говорит.
Так, ага.
Я вот тоже думал, да, вот. Но вот оказалось, да, прямо наоборот.
Пешка, можно два вопроса?
Угу.
Вот такой вопрос у меня, по-моему, вот есть люди одержимые, есть бесноватые, есть прелести. Можно вот рассказать?
Да, тут, кстати, прямо по теме, вот, потому что тут связано с изгнанием, значит, это, вот. Вообще, так скажем, если в общем говорить, то, по крайней мере, в православии, как таковая демонология, она не разрабатывалась, вот. То есть святые отцы, и не только демонология, но и ангелология. То есть фактически учение церкви о невидимом мире, оно так очень касательно, очень схематично, только в общих чертах. Вот. Это, конечно, не случайно. Вот, потому что, хотя в других, в общем-то, ну, там, то, что религия, там, целая, там, иерархия, там, уже расписывает, там, все вот это. Такую попытку, в общем-то, в свое время пыталось сделать католичество, которое стало, в общем-то, разделять виды демонов, вот. Ну, тоже они шибко далеко туда не углубились, всем это опасно. Но они разделили демонов на две части, католики. Это вот женского типа и мужского типа. Суккубы и инкубы. То есть одни на блуд соблазняют мужчин, это, значит, суккубы, а другие, значит, женщины-инкубы. Вот таким, значит, образом. А все это привело к печальным последствиям, потому что была создана специальная служба, там, инквизиция, была написана книга «Молот ведьм», где вот признаки, вот. И когда стали заглядывать, оказалось, что мама дорогая, да, то есть пора, так сказать, то есть тут как снежный ком начал нарастаться, да, то есть она вам кажется, так сказать, что это, в общем-то, да. И в этом смысле, вот как святые отцы, они, в общем-то, действительно иногда, в общем-то, человек даже не совсем отдает отчет, кто через него говорит, в общем-то. Часто бывает, что враг перехватывает речь. Сам человек это не замечает. Но святые могут замечать. Вот, то есть они могут, то есть, конечно. Ну вот я бы не хотел бы таким даром обладать. Сейчас человеком говорю. Но в принципе, да, там все разговаривает. Раз вот уже не человек говорит, а там это другое существо. Вот. И, конечно же, и тогда приходится вступать. Так со Христом происходило. Понимаете? То есть он раз смотрит, ему, значит, это, значит, врага нужно каким-то образом изгонять. Вот. И знание врага связано с личным благочестием человека. Вот. Мы это масса примеров имеем из житей там, преподобных, когда, так сказать, иерархия, ну, насколько человек имеет борьбу, да, вот кого он победил сам в себе, да, какую страсть, на ту страсть он имеет власть. Поэтому разные святые, мы одному святому про это молимся, другому про это. Почему? Потому что ему дана благодать ровно на то, на что он поборолся. Вот. И в какой-то момент действительно человек, ну, всегда есть предел, так сказать, человеческим способностям. Вот. У Бога же предела нету. Поэтому в этом смысле мы, конечно, призываем всегда на помощь Бога. Вот. И Он уже, более того, не Господь так часто делает, что нам не полезно, чтобы враг из нас вышел. Потому что он нас смиряет. И без этого мы бы вообще бы... Вообще, святые отцы говорят, враг и научает нас молиться. В этом ему и язва. Нам тяжело, как говорил Серафим Саровский, я говорю, мучаю мучащего меня. Он нас мучает, мы его мучаем. Вот. Вот оба все мучаются. Ну вот. Как мы мучаемся? Мы сопротивляемся, нас там заставляют гадость делать. Мы там вот, делаем. Вот. Есть целое учение святых отцов о помыслах, вот, то есть как происходит внедрение, значит, этих сущностей. Вот. Очень интересно, его нигде нету. Учение о помыслах — это только православное учение именно. Ни в одной религии этого нету. Только оно может, вот, это можно просто, ну так, вкратце можно сказать, чтобы вот на этот вопрос ответить. Вот. То есть человек, вот у него как бы сознание, ну представьте, это такая полость, да, где ну, там мысли человека варятся. Вот. Он сам думает о чем-то там, и так далее. Вот. И вот эта полость, она выстилается постоянно, вот как, знаете, вот как кастрюля, которая вот закипит. Она постоянно выстилается маленькими пузырьками. Это помыслы. Это помыслы о небытии. Вот. То есть это как бы. И в принципе человек, не обращая на них внимания, он может, значит, спокойно жить. То есть если он постоянно молится и не обращает на них внимания, они тут же, как пузырьки по воде, тут же лопаются, возникнут, тут же лопаются. Если человек обратит внимание на какой-то помысел, то этот помысел начинает расти. Вот. И в нем находится какое-то содержание. Он очень похож на вирус. Вот вирус наука не знает, органическое это вещество или неорганическое. Вообще это неорганическое вещество. Вот. Но фактически оно, вирус состоит из всяких примочек, которыми взламывается иммунная система. Вот. То есть его задача проникнуть, так сказать, в ядро клетки. И всякие там вот эти у него бах-бах-бах, и потом, когда он достигает уже там самого ядра, да, он впрыскивает там вот этот там кусок ДНК, да, и клетка начинает работать уже, выпуская вирусы, то есть он перепрограммирует, ну как вирусы в программы с ним. Точно так же действует в умственном мире, так сказать, враг, да. Он, так сказать, это какая-то, значит, такой вот этот, это не мысль, помысел. Но интересно, что он так устроен, что он взламывает наше сознание. Мы, он, его задача привлечь нам внимание. Он работает как реклама. Все реклама один к одному работает как помысел. Это яркий какой-то, так скажем, образ и обещание не соответственно реальности. Да? Скушай меня и будь тебе рай. Вот смысл рекламы. Вот там. Побрейся вот этим мылом, и будет тебе райское наслаждение. Там. Куси эту конфету, и ты забудешь все беды. Вот. Но это же не так. Но человек на это ловится. То есть ему это, он этим увлекается. Вот. И он действительно в каком-то смысле верит. Ну, не совсем рай, но тоже неплохо. Вот. И когда, значит, помысел, значит, внутри помысла заключено вот это греховное наслаждение. Вот, значит, оно связано, так скажем, если вот содержание помысла раскрыть, смысл в том, что ты Бог, что ты самодостаточен, и Бог тебе не нужен. Ты сам можешь получить все, что хочешь. И когда помысел начинает, вот мы обратили внимание, он начинает расти, то он начинает постепенно, это вот, знаете, как вакуумная машина, он начинает втягивать в себе содержание нашего сознания. И мы оказываемся, сперва захватывается, так скажем, наша мысленная сфера, значит, у нас мысли начинают в эту сторону идти, потом речь захватывает, уже начинает, мы в принципе с своей личностью можем оторваться уже от помысла и даже с ним в диалог вступить. Помысл говорит, давай сделаем эту гадость. Говорит, да нет, не надо, им каяться потом. И мужик говорит, я говорю, почему блудить не хочу? Потом каяться, краснеть, ты лучше не будешь. Ну хоть так. Хоть так. Ну действительно, для чего это? Ну, а раньше вообще покаяние было. Так сказать, при всех, да, вот человек встал, начал грехи кричать. Ну, конечно, человек, ну, все же хочет, чтобы о нем хорошо думали. Вот. А тут вдруг священник плохо про него подумает, лучше о нем. Вот. И человек начинает с помыслом может даже беседовать, сопротивляться ему. Но чем дальше он развивается, тем труднее сопротивление. Но когда помысел захватывает волевую часть, значит, нашего сознания, да, силу волевую, сопротивление бесполезно, да. Допустим, в посту захотели колбасы. Да? Вот, сперва, если вы сразу, не буду, с решимостью, с силой духа и воли, и все, он пчик и умер. Ну, вот. А если вы начали думать, уже колбаса начала летать у вас сперва в мыслях, да?
Запах
появился, естественно. Да потом она заговорила, съешь меня. Ничего страшного. Подумаешь один раз, ну что случится, да? Вот. Потом у вас рука будет тянуться, раз, раз, вот. Она уже будет ходить, холодильник уже энергией наполнится, вот, она там лежит. И потом в какой-то момент уже да, и будет с ужасом, смотрите, у вас руки запихивают колбасу в рот, вы жуете, да, и вы съедите. А потом идет откат. Как только помысл совершился, он уже лопается и исчезает как.
Что попало?
Что я надел? Зачем я это надел? То же самое там, и с алкоголем, и с табаком, и с блудом, чем угодно. Да? Мутная радость, короче, непонятно. А где я Бог-то? Мне обещали божественное наслаждение. Вот эта мутная волна пронеслась, что-то такое. Вот, и все. Это знаете, вот я лично, вот, я наблюдаю, много раз наблюдаю за собой. Это поразительная вещь. Вот я еду за рулем своей машины. Я еду. А мне кто-то с заднего сиденья, что-то на ушко там, песня поет, потом так раз, смотрю, а я сам на заднем сиденье. А кто-то впереди меня рулит. Я не знаю, кто это. Я говорю, мужик, это моя машина. Он говорит, отвали. Знаете, и чтобы его прогнать, нужно такие силы. Вот, на самом деле, нужно так. Понимаете, когда вот мы совершили дело, вот, допустим, ну, ту же колбасу съели, он лопнул, желание тут же уходит. Но на самом деле в памяти осталось страстное ощущение. И не думайте, что у вас освободились от колбасы. Ну ладно, съел все. Это все. Теперь до конца поста есть не буду. Ничего подобного. Следующая колбаска вас ждет. Вот, и она никуда не денется. То есть до тех пор, покуда вы усилия не сделаете покаянное, она вас будет мучить и доведет до того, что вы уже жизни будете не рады. Потому что колбаса будет вами владеть. Не вы будете ей владеть, она вами будет владеть. И будет вас вести и так далее. Как от этого сцепляться? Очень просто, да. Силой духа, Господи, да прости меня, да, так сказать, отрываться от нее, так сказать. И вот этот поразительный момент, когда вы возвращаетесь за руль. Это удивительная радость вообще. То есть, чувствуешь прям барьер. Она тебе стучится, колбаса. А тебе смешно. Она тебе не влечет. А с колбасе-то ничего нет. Тут не важно что. То есть человек главное зацепить за что-то, раскрутить его. Вот главное присвоить какому-то второстепенному ощущению, в том числе там, ну, питательному, да, присвоить ему вот, вот это свойство, это для жизненно необходимо. Что случится, если хвост колбасу не съем? Ну что случится? Ты, допустим, курильщик, что случится, если не выкурить сигарету? А он говорит, мир рухнет. То есть в тот момент для него это настолько, то есть вот эта как бы сила, она, по-моему, мне один момент поразил, я много раз приводил уже в пример. Мы с одним курильщиком занимались, он это рассказывал, нет, как он это. Мужик выкурил сигарету за раз, боксер был.
Вот. За одно дыхание?
За одно дыхание, ага.
Вот. И что, не рассказывал.
Вот. Ну вот он такой был, он говорит, да что мне сигарета, смотрите, он взял там, она у него раз до фильтра. Вот такой вот был мощный мужик. Что мне про вред табака говорить? Вот. Я говорю, ну вред не вред, а ты можешь не курить? Он говорит, конечно, все. И он волевой мужик был, он сел, он взял тетрадку, он грамотно послал, сел тетрадку, сидит, у него возникло желание курить. Вот, он записывает слова, которые у него возникали в голове. Хочу курить, дай курить. Я приказываю тебе, дай мне курить. Он записывает, а сам не курит. Просто пишет, что у него в голове мысли крутятся, помыслы. Немедленно закури, иначе тебе будет плохо. Ты там, он пишет, сидит. Потом ему, какая у тебя сила воли. Дай, пожалуйста, закурить. Дай закурить. Ты знаешь, я без дыма умру. Ты хочешь, чтобы я умер? Я умираю, он пишет. Он сам поражается, пишет. Я умираю, и такой, а потом, все, и слышишь, такой, раз, у него пропало желание курить. Вот это да. Он такой радостный, и следующий помысел, молодец, ты меня победил, давай закурим. Он взял сигаретку, и потом очнулся. Ага, то есть его раз, и крутанули. Да, да. То есть вот так сказать, да, то есть, конечно, лукавого, да, не обманешь. Это, да. Мы ему сделали этот известный прием такой, мы, как сказать, берем человеку, чтобы он почувствовал это, первое вот это ощущение, которые были, что это яд-то, завязывают глаза вот так вот, руку переворачивают, чтобы не было этих ощущений, там, эту, отламывают фильтр, там, мочишь, вот там, бычок валяется там, в туалете, чтобы ощущение было мокрое. Там, и вот он. И вот он сел, а теперь момент внимания на кончике сигареты, вот на самой вот это. И он затянулся, и вот так вот лицом об парту, бац. Вот, он сине-зеленый был. Потому что, когда эти привычные все якоря сняты, вот это ощущение, то есть реально, что это яд, организм тут же восстанавливается. То же самое с алкоголем. Человеку, любому алкоголику, лишь бы было желание, садится в комнате, ставится там бутылку, хоть ящик водки. Пей, но только пиши, что с тобой происходит. Вот. И в момент у него совесть просыпается, потому что он всю жизнь угробил на самом деле. И, так сказать, это. А почему это не происходит так? Потому что все хихихаха. Все праздник, там, тосты, там, вот эта гулянка. Вот, все это должно вот это обязательно. То есть один на один человек боится остаться один со своим помыслом. Вот, поэтому все вот эти понятия, они между собой на самом деле связаны. Что такое прелесть? Прелесть – это самостояние в самом себе. То есть сама по себе прелесть, она связана с человеком. То есть человек верит, что он в силах чего-то сам с собой сделать. Да. Как говорит, о, да, я захочу, не буду это делать. Вот это и есть прелесть. Да. Вот. Прелесть, фактически это синоним гордости. Она часто посещает значит, монахов в том смысле, что если возьмете добротолюбие, то, конечно, это то есть для меня в свое время это было просто ну, откровение. Вот. То есть вы знаете вот, цепочку грехов, да, 8 грехов. Снизу вверх чревоугодие, блуд, сребролюбие. Гнев, уныние, печаль, тщеславие, гордость. Вот они сверху донизу идут. Вот. И, допустим, чревоугодие самое простое, так скажем. Да? Вот мы победили чревоугодие, и все грехи, их интенсивность, она слабнет. Победили блуд, мы еще лучше стали. Победили, вот. Кстати, алкоголь относится не к чревоугодию, а к унынию. Вот. Люди пьют, потому что не имеют смысла, цели, вот, и так далее. И вот так по цепочке. То есть все грехи, если мы уменьшили одни грех, другие слабнут. Но самый высший гнев, гордость, оно увеличивается. То есть чем меньше у нас грехов, тем больше самого главного греха. И самый страшный человек, это который считается святым. Это уже демонский грех. Демонообразный человек, который считается святым, что он избавился. И в этом попались там и многие протестанты, и католики, так сказать, это. То есть они так, этот грех мы победили, этот завтра победим. Так я вообще неплохой человек становлюсь. Вот. И он, то есть последняя, как говорят, святые, последняя ступенька в рай подпилена. Все ближе, ближе, там яма вырыта и присыпана травкой. Ну вот рай, человек, так сказать, полетел, так сказать. Это. Ну я наконец святой. Даже когда там кто-то, Макарий великий, он подымался уже, как на мотарских видели, да. Бес говорит, ну все, победил ты нас. Вот как тому, говорит, ну победил ты нас. Он говорит, нет, я не победил. Я никто, зовут меня никак. Человек, какушка собачья там и так далее. То есть все это, в общем-то, и есть. То есть самый страшный грех – это гордость. Ну, вот. И человек в прелести. То же самое с любыми страстями. Вот. Как только мы думаем, что ничего нам не стоит эту страсть победить, мы оказываемся в такой, значит, ловушке. И прелесть, она впрямую связана с демонообщением. Ну, вот. И в этом смысле собеседование, значит, с духом. Вот. Другое дело, что способ, так сказать, степень поражения человека у всех разная. Еще раз говорю, некоторые Господь, апостол Павел, в нем был, так сказать, сидел бес, и Господь не убирал его. Потому что говорит, достаточно себе благодати, да, иначе он бы возгордился и он так много чего сделал. Вот. То есть степень поражения разная. У кого-то захвачено, так сказать, там. Кто-то борется в той или иной степени, кто-то бывает захвачено вообще все сознание, да, и он. Есть такие случаи у святых, вот сейчас не помню, то ли забыл святого, но известный достаточно. Он так случился, что у него враг захватил, он внешне велся как бесноватый, там царапался, бегал, у него было захвачено все сознание, только он говорит, когда он потом уже вернулся, у него только, говорит, в центре сознания было только маленькое как бы пространство, где он творил Иисусову молитву. А внешне он был безумный, и он за это держался. В том чувстве, сейчас враг и туда проникнет. И он из этого, так сказать, говорит, Господи, помоги. И вдруг раз, все ушло. То есть, понимаете, что такие бывают случаи. То есть все равно, так скажем, сама сердцевина, конечно, она всегда остается за человеком. Но враг, да, воздействует на разные, в разной степени человека проникает. Поэтому есть, так скажем, ну, я думаю, что одержимый, что бесноватый, все это к нам относится непосредственно, да, вот человек, который действует по велению помыслов, уже можно сказать, он подвержен вот этим, так сказать, страстям, да, потому что это не он делает, это его заставляет делать то, что он не хочет. Сам апостол Павел говорил, что я делаю то, что не хочет. Вот. Ну и в этом смысле мы, конечно, ключ ко всему это смирение человека. Вот. И померное, как вот это, шествие по пути, значит, спасения. И Господь уже благодатью своей по мере роста человека, Он исцеляет человека. Фактически, что такое беснование? Беснование – это превышение человеком своей меры. Да? То есть где-то он возгордился, где-то человек решил, что он лучше, чем он есть на самом деле. Вот. Но говоря по-другому, у каждого есть своя весовая категория. Да? Вот 10 килограмм на 10 килограмм, 100 на 100. Вот. И вдруг человек вызвал на бой, который его там 300 килограмм. Он однозначно проиграет. Вот. Поэтому дерзость, значит, такая мыслительная, она и наказывается вот таким вот, да, одержимостью, но до времени, пока человек действительно, вот, хотя это очень трудно на самом деле, и без Божьей помощи невозможно, но тем не менее любая борьба учитывается, и мы все боремся, у каждого свой пунктик есть, своя бездночка, свой, так сказать, это, свой товарищ. Тем более, что, в общем-то, человек подписывает хартию с демонами. В этом смысле мы действительно бесоподобны. То есть человеку бесы больше понятны, чем ангелы. То есть они как бы ну, более привычный, что ли, более, так скажем, ну, человек больше, ближе с ним знаком, они непосредственно с нами рядом.
Ну, вот. Ангелы не делают то, что мы делаем.
Да, и ангелы никогда не придут без нашей просьбы. Эти лезут, да, как рекламщики, да, а ангел, он всегда ждет, он может там плакать, там, просить, сказать, но он, пока ты его не позовешь, он не подойдет. А когда позовет, начинает действовать. В том и проблема человека, что он не зовет. Вот. Он, ему грех нравится. В общем, вся ключ ко всему. Он любит. И я же беседовал много раз, так сказать, это вот, у меня был друг один. Он попал, значит, ну, как скажем, у него мама тарелочку крутила. А он был десятиклассником. И он перестал учиться, ну, как обычно, десятый класс, он там своими там делами занимался. Вот, они сидели, он шел мимо случайно. Она говорит: сынок, посмотри, как интересно. А давай спросим, вот, ублюдечка, учиться тебе или нет? Хорошо. Он говорит: ну, давайте. Ублюдечка сказала: учись, будешь великим человеком. Ему это понравилось. Он взял сам блюдечко и сам давай без мамы уже крутить, разговаривать. Вчера просто там вопрос задавал, они ему давали это лотерейные билеты угадывать. Это еще в советское время, в спортлото. Он давай выигрывать. А потом вообще блюдечко не стало не нужно. Он уже по выключенному телевизору с ним беседовал. Вот. И все кончилось тем, что ему, значит, это сказали вложить все деньги, которые он выиграл в очередной номер, и все проиграл. Он говорит: что же это такое? Ему ответили: ха-ха. Вот, то есть таким образом. Ну и вот он прошел через психбольницу, все, и вот он пришел и говорит: вот ты знаешь, а мне, говорит, нравится быть необычным. Я говорю: вот мне как, вот мне вылечили, да, ну так сказать, ну как забили таблетки, но, говорит, а мне, говорит, тянет вот это, вот туда. Я вот хожу, мне там мысли интересны, у меня там, так сказать, это всякое, и это, да, и вот он, да, и я, говорит, борюсь не с ними, а со своей тягой вот к этому, вот, видите, как. То есть в этом есть своя, так сказать, прелесть.
Это мистичность.
Да, 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 очень опасная, да, вот эта вещь.
У молодежи это часто.
Да, и видеоигры, фильмы, они все связаны с раскачкой вот этого сознания, да, так сказать, опять же, про демонологию, все. Весь, так сказать, современная, по крайней мере, вот эта культура, она вся на этом построена, да. Причем их пытаясь показать в положительном смысле. Вот, это, конечно, надо понимать. Вот, и мы, конечно, в атмосфере. Почему говорят, что люди последних времен будут выше первых? Потому что атмосфера сейчас, конечно, вообще не на нашу, то есть не в нашу пользу, и мы вынуждены в этом пребывать. Поэтому да. Поэтому я думаю, разница тут небольшая. То есть прелесть — это состояние самого человека. Вот, а одержимость — это когда уже, так скажем, его уже держит, так скажем, да, когда он уже руководим вот, помыслами или действиями. Вот, на обеснование — это непосредственные поступки, которые, ну, так скажем, неадекватно уже связаны с одержимостью. Ну, самое опасное, вот, кстати, у педагогов. Есть очень опасная черта, когда она видит ребенка не в себе. Они говорят: о, тебе бес. Вот. Это очень опасно. Нельзя запечатывать, нельзя указывать, нельзя тыкать туда пальцем. Потому что это ничего хорошего из этого не выйдет. Ни для ребенка. У ребенка нету сил, он сам не понимает, что с ним происходит. Вы за него помолитесь, там, прижмите его, поговорите ласково, так скажем, выведите из этого состояния. Может быть, даже шлепком. Пожалуйста, да. Мама сразу ясно, она часто шлепает. Да? Все приемлемо, да, в ту меру, которая это приводит, да, к результату. Если вы совершили шлепок из собственного беснования, то есть из злобы, да, то это приводит к обратному результату. Вы только запечатываете духа в его состоянии ребенка. И он потом будет вас провоцировать на гнев, чтобы утвердиться в своем... Обратите внимание, ребенок беснуется, вы его избили, он заплакал и тихенький. Вот, после этого. Вот. А на самом деле произошла вот эта вот, так сказать, связь как психопатическая между матерью там и ребенком. Вот. Они вступили, так сказать, один бесом вас без гнева, с его бесом гнева сошлись. И никто никого никогда не победит. То есть просто к вам подобрали ключик. Печать, вот это вот беснование снимается только любовью, терпением и долготерпением. Но без Божьей помощи выдержать вот это действие через ребенка врага практически невозможно. Если ребенок хочет, он вас достанет, если вы опираетесь сами на себя. И вы все равно сорветесь в гнев. А для ребенка это подтверждение, что мама ведьма просто. Вот. Что она вообще не его мама, что мама бить не может. У мамы должны быть силы душевные вытащить ребенка из его неправильного состояния. Если у мамы душевных сил нету, начинается, мама срывается, потому что у нее нет этих сил. Вот, и ребенка загоняет дальше в этот глуп. Потом она становится мамой ребенком, ребенок и то же самое. Все это крутится, пока не встретится человек, который вот эту, как говорится, молотилку, вот эту не. Ну, говоря по-простому, пока кто-нибудь не распнется за него, за этого ребенка, не отдаст ему жизни, не потерпит его, не объяснит, что с ним происходит. Для этого нужно развлечение духов, для этого нужно действительно видеть, значит, что с человеком происходит, ну и так далее и тому подобное. Для педагога, конечно, на самом деле самое главное. То есть в большинстве своем, конечно, педагогика это просто жлобство. То есть человек, который самоуверен в себе, то есть в педагогике в большинстве своем находится в прелести в этом смысле. Потому что они считают, что они могут что-то с ребенком сделать. Ничего они не могут с ним сделать на самом деле. Он же давно на рельсах. Он едет, куда он едет. Вот. Единственное, что может впечатлить, это ваша любовь к нему, которой нету. Вот. Поэтому ребенок выходит из школы, забывает этих учителей, как страшный сон в майскую ночь. Вот. И никогда про них не вспомнит в жизни. Но если кто-то хоть раз, так сказать, его внутри коснется души реально, и такие бывают случаи, и он это, да, вот был. Было вот, да, действительно, был такой момент.
Он живет на этом.
Да, он на этом живет, это его ресурс таким образом. И он потом может вылезти, он может самоубийством не кончить, он может человека не зарезать, если к нему по-доброму реально отнеслись к ребенку. Я же говорю, у ребенка очень тяжелые вопросы перед ним стоят, и на них ответить не может. В этом смысле ребенок всегда сильнее взрослого. Вот, потому что взрослый он уже заскорузл. Вот. А это жизнь, бьющая фонтаны. Поэтому, конечно, но опять же без дисциплины нельзя. Поэтому закон, дисциплина. Для чего задача? Чтобы у нас в ад все не превратилось. Да? То есть вот эти рамки, вот. Но рамки не спасут никого. Без рамок нельзя, но рамки не спасают. Вот в этом проблема Ветхого Завета и Христа.
Батюшка, ну вот смотри, оно, допустим, в рамки чисто православия, как вот мы считаем, да, мы, будем так сказать, как это называется слово, Господи, дай памяти, прощение, да, мы прощенные считаем, что мы в рамках православия действуем, так мы же можем, как сказать, в эти рамки загоняя детей в нашей школе, допустим, да, мы наоборот их отталкиваем.
Конечно. Нет никаких.
Вот ты сейчас в последнее слово сказал, что они даже в ад могут попасть. Что вот загоняя в православие, мы их загоняем,
конечно,
скорее всего, в ад,
конечно,
а не в православие.
Верно,
так,
да,
получается. Вот. А вот
отец... Это слова, православие, это слова просто.
Вот. Отец Аники вот задал вопрос такой, ну, что он считает, что школа, дети не любят нашу школу. А это его взгляд, это его вот это вот. А я считаю, что дети любят нашу школу. Но наша же школа состоит, ну, допустим, ну как сказать, из разных учителей, которые загоняют в православие, которые не загоняют. Середины, конечно, как сказать, нету вот этого. Мы пока еще в крайности кидаемся, да? Галина Федоровна пытается найти середину. И все-таки дети любят школу. За что-то же они ее любят. Все,
да,
равно ведь любят они ее.
Еще раз говорю, работает атмосфера. Во-первых, сама атмосфера, ну, Могочинского монастыря, она отличается от атмосферы там других мест. Да? Тут есть место, ну, так скажем, некоторому подвигу, да, некоторому, да. То есть люди что-то там пытаются. В той мере, в какой они пытаются что-то сделать, да, в той мере атмосфера очищается, да. То есть человек, в первую очередь, борется с собой, понимает, насколько это трудно, да. видит этот душевный труд, вот, видит проблему детей, относится к ним сердечно, вот, не, так скажем, неформально, да, пытается разобраться. Ребенок, конечно, на это откликается. Вот, ему, конечно, тут нравится поэтому. Вот, потому что ну, ребенок идет, где тепло, вот, где его понимают, где могут выслушать, где проблемы у них серьезные. Мы, конечно, не тянем. В той мере, в какой мы к ним относимся с добром, в той мере они вот, вот там он играет, им радостно. Вот.
Все. У меня такое наблюдение есть, поскольку у меня было зятьев, как только они узнавали, что я учительница, первый знакомый.
Теща, да еще учитель.
Знаете, вот у них сразу такой петь. А потом мы ближе знакомились, они говорили, а вы не учительница.
Совершенно верно.
Потому что это самое. Я просто понимала, вот насколько у них вот этот вот образ учителя, наш учительский образ запечатлевается. И насколько они
нас образом такими любят. Ну, это и
когда
дети,
да. Когда они в три школы, и потом еще попали в мою семью, я учитель, для них это был просто ад. Поэтому я уже только бы это...
Ну, детям хочешь, говорит, сейчас будет урок, будем записывать. Они сразу... Он говорит, сейчас, дети, будем играть в сказку. Вот, они, так сказать, да. Ну, они живились как-то. А сказка бы стать в том, чтобы записывать. Ну ладно. Ну, куда ни шло.
Сейчас Алексей Романов, который в Ганиной яме с Хиигумен, он читает эти...
Но он не в Ганиной яме, он храм построил по иконе Авросия Оптинского. Это с Парижских хлебов.
Да, где?
Деревянный.
Там недалеко от...
От Ганиной ямы?
Да, километров, ну, километров 20.
И вот говорили, что он, это еще...
Ну, что я там был, там школа у него большая.
И вот якобы вот он сказал, что на самолете они облетели мальчика Крым, и он читал заклинательные молитвы. Потому что сейчас дьявол выпустил вот именно колдунов. Собственно, почему мы вот не можем с Украиной разговаривать? Родственники с родственниками не могут сказать, не слышат друг друга. И вот когда смотришь, ну я же смотрю эти политические передачи, там суть про моменты там или нет, время покажет. Вот вы знаете, вот тот же самый, допустим, с Украиной, там Олесь есть такая, журналистка. Мы говорим, и она говорит, мы друг друга не слышим, не понимаем, на другом, на сильно разных вот, как будто языках говорим. И вот.
Ну, с Украиной давно, в общем-то, это же враг, который там находится, в Киеве, ему там уже больше 1500 лет. Вот. Это, в принципе, уже все раскручено давным-давно. Вот. Было, когда славянские народы попали под, ну, они были под различным влиянием, еще не имели своей государственности, вот, то, в общем-то, там даже локализовали, вот, так вот формально, были такие ободриты, вот, славянский народ, который жил на Одере, вот, они как раз, ну, так скажем, искали такое государственное, что ли, устройство. А рядом был народ, тоже славянский, звали лютичи. Вот. Они прошли кельтское посвящение вот, в оборотничество там, и так далее. Между ними была 200 лет там, резня, это еще до. И вот ободриты, они бежали в Новгород. И потом, когда у них вот эта династия прервалась, они взяли Рюрика, он тоже был из ободритов оттуда. И вот они, да, вот как бы идея была... как бы славянцы, такие две идеи славянцы боролись. Первая такая, ну, государственность и подчинение всех одному центру, вот. А вторая, которая пошла от лютичей, это такой воинский союз, где вечи, где, значит, вот такое Запорожская сечь, это такая воинская вольница. Вот. Эти две идеи, они внутри славянцев всегда боролись между собой. И когда, значит, Киев там принял Киевскую Русь, она была от Новгорода до Киева, вот. Но когда Киев как бы взял первенство и христианство принял, то там были восстания волхвов, которые пытались вот сокрушить вот это все. И в конечном счете, значит, сутка междоусобицы, это как раз вот этот вот враг тщеславия, он там, там был такой Всеслав Полоцкий, такой был князь Полоцкий, 60 свечей от него, это все, он был сам от Волхования родился. И от него началось междоусобица на Украине. И чтобы из этого как-то вырваться, то Андрей Боголюбский, он решил создать, потому что там невозможно было. Там все так вот перемешалось, там была постоянно каша и вражда, ненависть их друг к другу. И он создал новую столицу, Владимир, вот. Вот именно с этой идеей. И у Богородицы вела туда. И у него лозунг был, ну, фактически, Москва не Украина. Так сказать, Новая Русь. То есть все подчинение центру, единоначалие. И на этом Москва общество поднялась как государственность. А на этом месте осталось вот то, что они под поляк подпали, вот это, то, что там Запорожская сечь, вот это вольница. И для украинцев Майдан это естественное явление для них. А для нас это нам смерть. Нам нельзя так. У нас, вот недавно я слушал тоже, там, в Днепропетровске, там, у Коломойска есть такой Корбан, такой зам. Он говорил, Украина за хуторянство, никакого центра, каждый сам по себе должен, это Украина, вот. А у них там, вот, в России, там царь, центр, вот, это их идея. Мы против этой идеи. Вот эти две идеи борются, а духи не вечны, и борьба это вечна, вот. И они не приняли их, как сказать, и поэтому, где вот эта идея, вот эта воинской вольницы, никакого государства быть не может. Они к этому идут, к махновщине все. И они сами разрушают свое государство. И, конечно, они в конечном счете, вот, они могут быть под, да, там как-то вот это замбузовать. Вот. Тут, ну, фактически выхода нету, оно так будет. Вот. Это просто древнее, еще древнее основание. То есть фактически христианство, оно осветило государственность. Потому что один Христос, одна империя, один Бог. Вот, это вот иерархия, подчинение сына отцу. Вот идея христианства, вот идея государства. А идея язычества и архаики – это бунт сына против отца. Вот вы греческую мифологию знаете, да? Сперва, так сказать, против Урана Кронос восстал, против Кроноса Зевс, а потом Зевс, кто против меня восстанет? И он про это знал только Прометей. Вот. И его, чтобы его узнать, он его приковал, и у него клевали печень, что он выдал тайну. Ну, печень – это пророческий был орган. И он потом, когда у Геракла свалил, он выдал тайну, что тебя свергнет Ахиллес, если ты, значит, сойдешься с нимфой. И он тогда не пошел к ней, и ее, так сказать, скрестил смертными. Ахиллес стал воином. Вот, и поэтому Зевс как бы вот сохранил свою вот таким образом власть. И эта идея, она вот и там живет. Фактически это, да, борьба такого христианства начала вот с таким архаическим. Вот, и поэтому, да, у них поэтому этот фашизм поднимается, этот, как говорится, антихристианское начало. И оно там все, конечно, перемешано, но тем не менее.
Ну, не все же там такие.
Конечно, не все. Но та идея, которая захватила руководство. Почему Европа понравилась? Мы что Европа нравится? Потому что там нету начала. Европа антихристианская сейчас. Куча всяких государств, которые это сейчас украинская идея, так сказать, это. В принципе, я даже не понимаю, почему они не пойдут на федерализацию. Это просто они поэтому сами себя разрушают. Как только они скажут, давайте будут разные, так скажем, вот эти, так сказать, да, ну, республики или области самостоятельно, все тут же успокоится. Вот. Просто у них Америка давит, не дает, им нужно. Америка нужно, чтобы была бесконечная бойня. Это их идея, их задача, и они не дают никакой стороне победить. Да, да, и чем дольше это будет, тем он будет лучше. Вот вся там политика, больше ничего нету. И он просто поймал всех на вот этот крючок. Вот, и Америка, чтобы Европа просила, и Россия просила, и Украину просто. Чем меньше населения, тем лучше. Они там потом зайдут со своими технологиями. Вот. А духовная основа в этом гордость, да, вот. Поэтому, к сожалению, так вот. Конечно, войны не должно быть, это все. И Путина поймали с этим Крымом, как щенка просто, вот, приманочку ему сунули, вот. И все. Ну, что сделаешь? Так
не надо было брать этот Крым?
Кто его знает. Может, и не надо было. Да. Да. Может быть, и не надо было, сами развалились потом, я не знаю. Но все равно было, они все равно не сдались. В Крыму была такая же бойня. Все равно, это такие вещи, которые, ну, наверное, не избегнешь уже. Потому что половина была как бы, ну вот, за русский мир, да, так скажем, да, за идею. Русский — это же не национальность, это идея, да, вот, определенная идея, которая связана с устройством души и устройством государства. Вот. И устройство государства на русской, в русской идее, она именно связана, то есть спасти Россию и спасти душу — это одно и то же.
Поэтому,
да, это именно, да, это страдание за всех. Вот это идея государства русского. А Украина, она, у нее другая совсем идея. У нее нет вот этой тоски русской. У них, так сказать, вот, так сказать, да, свое внутреннее, так скажем, ограниченное пространство. Ну, еще раз говорю, вот этот подвиг. Слава Украине, героям слава. Это же идеология, понимаете? Вот, Украина превыше всего. Вот, это именно идеология, которая в трех фразах заключена. Пойти там, там все вот победить, умереть. Это и есть кельтское или вот это скандинавское начало. Жизнь — это вечная битва, это вечная борьба. Вот они тоже им хорошо, неплохо. Все сражаются.
Тогда не зря Карл Великий через Полтаву шел на Москву. Хохлы поддерживали его.
А, Бочка, ну, Мазепа, да, вот такой образ, так сказать, это яркий. Вот. Он был вторым в России награжден образом Андрея Первозванного. Петр Первого наградил за верность. Вот. А потом он первым был награжден орденом Иуды. Вот, как бы это. Все повторяется.
Господь вот говорит вот такие слова, что сыны века сего мудрее сынов света. Как понять?
Ой, ну это мы это далеко сейчас зайдем.
Да?
Да, но я могу, конечно.
Чуть-чуть, капелюшечку.
Да. Поэтому, конечно, сравниваются ангелы и люди.
Ну-ну.
Вот. То есть ангелы
хорошие, да?
Конечно. Ангелы вообще не понимают людей. Во-первых, они не понимают, почему их вообще еще вообще не аннигилировали, вот эту гадость, которую тут. И раньше, ладно, там, говорили, там поле пшеницы там плевелы. Ну, это все понятно. А сейчас поле плевел. Там кое-где пшеничка растет, так сказать, это вот. Ради этой пшенички все и. Но люди-то хитрее. Потому что ангел, он принял один раз решение, оно на вечность. А человек, он каждый день, сегодня демон, завтра с ангелами, он по 10 раз на дню меняет ориентацию. Вот. Знаете, поэтому в этом удивительность человека. Он в любой момент может погибнуть, в любой момент может спастись. И никто не застрахован. Не самый святой, он может превратиться, как только возгордился, и самый грешник, так сказать, самый, так сказать, негодяй может спастись. В этом, вот, конечно, и он хитрее, да, то есть покаяние — это есть хитрость человеческая, да, то есть мы, в принципе, да, человек так всю жизнь, там, сказать, там, грешил, а потом, Господи, слава тебе, и может, этого нету ничего, вот, здорово,
наверное, богаче. А это связано с лукавством, хитрость и лукавство, они одинаковые или разные?
Но в данном случае, смотрите, лукавство, оно всегда приписывается демону.
Так.
А существует такое понятие, как божественная хитрость.
Всё,
Бог обманул своей хитростью лукавство беса. Mm-hmm. Вот, то есть хитрость сильнее. Вот,
значит, лукавство. Она у нас от Бога.
Может быть.
Бог нам дал ее.
В принципе, да.
Хитростью, как мы хотим, да?
Во-первых,
лукавство от демонов.
Все очень просто, да. Бог не фраер, да, как говорят люди определенно. Бога обмануть нельзя. Если вы хотите обмануть Бога, вы лукавы, и ваша хитрость обернется против вас. А если вы решили обмануть врага или сами себя, это нормально.
Да.
Это вполне. То есть не надо обманывать других и обманывать Бога. Обманывайте беса, сами себя. И вам Бог в помощи, Господь вам благодать на это даст.
Спасибо, Господи.